Сегодня в нашем разборе мы постараемся осветить две темы. Одна не очень большая, будет как введение ко всем пророкам. Вторая – это непосредственно из размышления над книгой пророка Амоса. Амоса. Хорошо. Амос. Издалека нам пришло это имя, поэтому, наверное, мы точно ударения не знаем. Но будем придерживаться Амоса того. Друзья, мы с вами на протяжении уже почти года. Первый разбор мы с вами провели по книге «Бытие». Это было в апреле прошлого года. То есть почти год прошел, как мы с вами изучаем Ветхий Завет, обзор Ветхого Завета. И мы с вами разбирали разные части этих книг, этой большой книги Ветхий Завет. Эта книга была Пятикнижие Моисея, это Иисус Навин, Судьи, это история царей в книге Царств и книге Паралипоменон, это поэтические книги. И вот теперь мы подошли к такому большому разделу, совершенно новому, совершенно отличающемуся от остальных разделов Ветхого Завета, это книги пророков. Книги пророков делятся на большие пророки, это книги пророка Исаии, или Иеремии, или Иезекииля, или Даниила, и малые пророки, например, допустим, Малахия, Захария, Иона, Авдий, там, и так далее, и так далее. И вот хотелось бы вначале, прежде чем мы подойдем сегодня к рассмотрению первого из пророков, это пророк Амос или Амос, мы давайте поговорим вообще о пророках, кто это такие. Не секрет, что для многих из нас с вами книги пророков – это книги, которые читать очень сложно, непонятно. В этих книгах идет очень много каких-то таких вот повествовательных пророчеств, каких-то, может быть, таких мрачных картин, которые рисуют. Но для чего все это сделано? Зачем все это сказано? Нам не совсем понятно. Вы знаете, нашел одну цитату неожиданного автора, это Чаадаев был такой, помните, может быть, да? Вот это следующий слайд. Он сказал такую фразу. «Те много ошибаются, кто пророчества Святого Писания почитают простыми предсказаниями, предвозвещанием будущего и ничем больше. В них, то есть в этих книгах пророческих, заключается учение, относящееся ко всем временам». Друзья, итак, книги пророческие нам интересны не как факт своего пророчества, предвозвещение только будущего. В первую очередь, они нам известны, нам интересны как некое учение. Пророки Ветхого Завета, они жили во времена царей. Ну, например, Амос или Амос, он жил во времена Иеровоама II. Это один из царей. Иона жил тоже во время этого царя. Другие цари жили во времена других царей. Пророки жили во времена других царей. Тем не менее, читая книги царств и книги Паралипоменон, мы практически там пророков не видим. Кроме ярких таких личностей, как Елисей, Илия и другие, мы кроме них ярких других пророков не видим никого. Все эти пророки, они именно, их личности почти не описаны. Они такие, не яркие, такие, почти незаметные. Хотя они довольно большую роль играли в жизни тех же царей. Почему? В этом тоже есть определенное иносказание. Дело в том, что задача пророков была появиться в тот момент времени, когда какая-то проблема была в народе израильском. В задачу пророков не входило обучение народа истинам Библии или истинам Божьего откровения или закону. Эта задача возлагалась на царей, на священников, на левитов, на разное такое духовенство. А вот когда они со своей задачей не справлялись, когда в народе появлялся некий кризис, тогда Бог посылал пророков, которые пытались выправить ситуацию. Пророки Ветхого Завета, они чем-то похожи на судей из книги Судей, хотя, конечно, они за собой не вели войска, но они были вот такими людьми, которые провозглашали волю Божию. Интересно, что дар предсказания будущего у пророков не являлся основным. Он лишь подтверждал или был подтверждением, знаком того, что пророки действительно были посланы Богом. То есть это была отличительная их особенность, доказательство, что это не просто пастух какой-то пришел и наговорил непонятно что. Через вот пророчество о будущем Бог показывал окружающим, что его нужно слушать, этого человека. Это интересный момент. Если священники, они доказывали свое священство благодаря родословию, то есть определенные священники только из рода Ааронова, левиты из колена Левина, то есть они доказывали право или легитимность на совершаемое служение только благодаря тому, что они имели определенное родство или определенных предков, да, так, определенное родословие, то как доказать пророку, что он имел право что-либо вообще говорить? Например, тот же Амос или Амос, да? Он кто такой? Это пастух. Это человек, который за сикоморами смотрел, да? В общем, он пришел и начал обличать людей. А кто ему дал это право? Он говорил, мне Бог видение открыл. Ну а как ты докажешь, что Бог тебе это видение открыл? Или вот другие пророки. Вот откуда люди могли вообще в принципе знать, что их нужно слушаться? И вот Бог наделял их способностью предсказывать будущее. И это было как бы таким основным знаком или символом, который помогал выделить человека из общей среды. И уже тогда люди начинали этого слушать человека и понимали, что через него Бог говорит. Пророки нам с вами дороги, как учители веры и жизни. Хотя они жили очень давно, но тем не менее они открывали вот именно то правильное отношение с Богом, которое должно быть. Многие исследователи книг пророческих, они примерно такую мысль открывают, что когда-то давно Моисей открыл суть Бога в законе. Вот суть Бога, самого Бога открыл в законе. Потом, через какое-то время, закон был искажен человеческой плотью. Даже Христос, когда говорит, например, о женитьбе, он говорит, это Моисей вам это сказал по жестокосердию вашу, а вначале не было так. То есть даже уже при Моисее, при начале, и чуть впоследствии еще больше, было искажено представление о Боге. Мы сейчас это еще ярко увидим. Так вот, пророки, это были те люди, которые пытались донести в массы, народной массы, среди обычных людей, или среди священства, или даже среди царей, они пытались донести истинное, правильное отношение с Богом. И поэтому они нам очень интересны. Именно весть пророческая, она интересна именно нам с вами, как пример правильных взаимоотношений с Богом. Об этом еще поговорим с вами. Я хочу одну цитату прочитать, мне очень понравилось. «Редко в мир являлись люди в такой степени, как они, устремленные к грядущему». Их взору дано было преодолевать преграду времени, и они ярко видели образ помазанника Господня, который становился для них живым, почти осязаемым. Это было настолько очевидным, что евангелисты Нового Завета искали у пророков подтверждение почти всего, что происходило в земной жизни Иисуса Христа. Друзья, если мы посмотрим на Новый Завет, на Евангелие посмотрим, посмотрим на Деяния апостолов, на послания, и выпишем все тексты из Деяний апостолов, из Евангелий, из посланий, которые нас ссылают на пророков, то мы увидим, что евангелисты, писатели Нового Завета, они в пророческих книгах в первую очередь видели именно Иисуса Христа. Написано, что все пророки свидетельствуют о Нем. Все пророки утверждают, что тот, кто призовет имя Господне, будет спасен. Все пророки говорят о том, что Мессия придет. Это тоже очень интересно. Почему пророки имели правильное представление о Боге? Почему на фоне вот этого такого религиозного формализма, среди которого они жили, пророки смогли передать истину живую веру? И на их примере мы можем учиться живой вере. Потому что они в законе видели Христа. Это очень важная мысль. Когда мы будем с вами в последующем говорить о пророках, мы еще не раз к этому мысли будем возвращаться. Следующий слайд довольно интересный, друзья. Пожалуйста, следующий слайд. И здесь мы видим лица. Кто из вас узнает какое-нибудь лицо на этих фотографиях? Вот мы видим здесь Будда, да? Это такая каменная статуя Будды в правом углу. Пожалуйста, еще кого мы здесь узнаем? Но здесь нет ни одного иудейского священника или ни одного священника нет. Первый это Заратустра. Это тоже один из учителей человечества, который принес определенную философию в жизни. Но я вам могу перечислить. Это люди, на этом слайде показаны фотографии людей, которые внесли большой вклад в развитие каких-то философских и религиозных направлений. Это Заратустра, это Гераклит, это по верхнему ряду идем, это Будда, чуть ниже Конфуций и Лао-цзы. А вот в серединке между Конфуцием и Лао-цзы такой знак. Это знак Упанишад. Это индийское, древнеиндийское вероучение, которое тоже претендовало на раскрытие смысла жизни. Вот здесь собраны определенные люди или определенные движения. До сих пор представители вот этих движений существуют на этой земле. Почему я их здесь вывел? Вот зачем они здесь отображены? Вот сверху мы видим, друзья, даты. Это 8-5 века до Рождества Христова. То есть примерно 300 лет, 400 лет, начиная от 800 года, заканчивается примерно 500 или 400 годом, примерно все это размыта граница. Вот примерно вот в этот период действовали все эти люди. Некоторые философы называют это осевым временем человечества. Вот вы никогда не замечали такой интересный момент, что вот взять, например, русскую литературу. Достоевский, Толстой, Гоголь, какие-то еще яркие фигуры, там, Лесков. Они же жили почти все в одно время. Знаете, да? Конец 19 века, середина 19 века, жили почти все известные русские классики. Как бы такой, вот не было, не было, не было, но сразу их много получилось. Вот даже поэты современные, самые лучшие русские поэты, они все равно жили примерно в одно и то же время. Как бы такими сгустками. Ученые то же самое. То есть, есть такая теория, что народ или какое-то общество, живя, оно подходит к какой-то нужде. Вот появилась нужда в хорошей литературе. И вот как бы вот эта сама нужда породила вот этих людей. Так вот интересно, друзья, вот все эти люди жили, вот они жили в разных странах, в разных даже континентах, говорили на разных языках. Но обратите внимание, почти все мировые религии, почти все философские системы, ну не почти все, а все философские системы религии, основные, которые вот, ну кроме, конечно, буддизма, кроме мусульманства, оно позже намного зародилось, да, вот все, они зародились в одно и то же время. Это называется осевым временем человечества. Именно в этот период времени, вот в этот момент времени, вот эти 300-400 лет, у человечества появилась огромная необходимость или нужда в осмыслении смысла своей жизни, смысла своего существования. Как бы во всех нациях, во всех континентах люди стали думать о том, зачем мы здесь живем. Люди стали размышлять о том, к чему вообще жизнь человеческая. И на разных континентах, на разных языках начали рождаться разные системы, предлагающие свое видение вот этого процесса. Интересно, что именно вот эти века, это века действия пророков Ветхого Завета. Амос – это 8 век, а уже Малахия – это 4 век до Рождества Христова. То есть именно в этот период времени действовали и пророки тоже. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы сейчас посмотрим на том, чем же отличается весть именно пророков от всех вот этих людей. Но интересно то, что, друзья, Бог отвечает на нужду человечества. То есть люди ищут смысл жизни, они ищут желание, они хотят узнать, зачем мы здесь на этой земле живем, какая у нас цель. И Бог им открывает свою весть через пророков. Но, к сожалению, конечно, не все захотели слушать пророков, поэтому решили сами что-то изобрести. Ну, вот мы видим прародителей вот этих философских систем. Но тогда, когда нужно было, тогда Бог и открыл через пророков. Хотя вообще пророки, самые первые пророки, они начали действовать примерно за 150, за 200 лет до всех этих учителей. То есть Бог чуть раньше дает свое откровение вот земле, дает свое откровение правильного понимания Бога, правильных ответов на самые животрепещущие вопросы. Он дает раньше, чем зарождаются все эти основные течения. Следующий слайд, друзья, мы посмотрим с вами на отличия, отличительные черты учения именно пророков от тех вот самых вот учителей человечества, которые мы здесь читаем, которые мы здесь видим, точнее, фотографии. Пожалуйста, следующий слайд. Я очень коротко пройдусь, друзья, по этим отличительным чертам учения пророков. Это, во-первых, единобожие. Ни один из религиозных делателей или деятелей, вот, которые мы сейчас видели фотографии, ни один из них не смог в своем сознании дойти до идеи единобожие, что один Создатель, один Творец, один Бог у всей Вселенной. Все они предлагают разные формы многобожия. И поэтому отличительная черта именно учения пророков – это утверждение единобожия. Большинство вот тех философских систем, которые мы видели, представителей которых мы видели, и современных – это соединение Бога и природы. То есть или Бог в природе, или природа в Боге. Друзья, об этом мы говорить подробно не будем, но вот пророки Ветхого Завета, они конкретно отделяли Бога от всего сущего, ставя его над всем, ставя его как Творцом всем. Третий довольно интересный момент. Может, первые два не так сильно интересны для нас, а вот третий интересный. Все вот эти учителя человечества, которые мы с вами сейчас посмотрели, они все создавали свою теорию или свою философскую систему благодаря определенному опыту или пути. И все их учения имеют такой эволюционный путь развития. То есть вначале они что-то делали, потом переделали, потом дальше делали. Так вот, пророки были уверены в Божьем откровении. То есть они говорили сразу 100% верно. Даже пастух, необразованный, можно предположить, пастух из Амоса, да, из Фекои, он сразу конкретно говорил, так сказал Бог, это истина, у него не было в этом сомнения. Все остальные учения, они все имеют определенный поиск. Дальше вот эта мысль, эволюция мысли, вот следующий пункт. То есть учение пророков, оно не эволюционировало, оно с самого начала утверждало истину. Этим отличается Божье откровение от измышления человеческого. Измышление человеческого, оно как слепой котенок, тыкается в разные углы, и потом находит тот угол, где ему больше нравится, и он говорит, вот это хорошо. Божье откровение, оно сразу открывает истину. Откровение пророков – это не результат гения личности пророков. Вот один из авторов по философии, книги по философии, он говорит, что если бы не было, например, Будды, не было бы буддизма. Не было бы, например, Заратустры, не было бы вот этого направления учения. То есть очень многое зависит от одного конкретного человека. От гения вот этого человека, от его образа мысли, от его, может быть, харизматического какого-то такого дара, от того, как он себя вел. В то время как пророки, от них это фактически не зависело. То есть мы видим, во-первых, целую плеяду пророков, через которые было откровение Божие. Во-вторых, это самые разные люди, от очень образованных до совсем необразованных. И от них личности практически ничего не зависело. Вот эта весть, сама весть, которую принесли пророки в мир, откровение, которое они сказали в мир. Если бы не было какого-то пророка, например, Амоса или Ионы, Бог бы через других пророков сказал бы то же самое. То есть откровение Божие, оно еще характеризуется тем, что оно исходит от самого Бога, в то время как вот эти философские системы, они завязаны или сосредоточены на личности вот самого человека. Ну и последнее, друзья, что я хотел отметить, что вот все религиозные системы, которых мы видели, они являлись как бы откликом на современное положение. Вот, например, я понимаю, что вам не очень интересно это все, но это надо сказать. Друзья, вот, например, как зародился социализм? Это тоже философское направление социализм. Может, молодежи будет больше интересно. Как оно зародилось? Когда общество перешло в ту фазу, когда расслоение общества появилось, там капиталисты и бедняки, когда появились очень богатые и очень бедные люди, когда появилась вот расовая несправедливость, как ответ на вот это самое вот такое, как бы запросы масс, стала рождаться философская система, которая стала объяснять, что все люди равны, там, что социальная там, помощь должна быть и так далее, и так далее. И таким образом зарождается в Германии, там зарождается социализм, который потом переходит уже на все остальные страны, но на некоторые другие страны. То есть, верхи не могут, низы не хотят. Вот утверждение такое. То есть, смотрите, все религиозные философские системы являются реакции на запросы общества, в котором они живут. А вот пророки, они говорили в оппозицию к тому обществу, где они жили. То есть, наоборот, они говорили против того общества, в котором они жили. То есть, то общество, где они жили, все их устраивало. Им ничего не надо было. У них никаких запросов не было. И вдруг появлялся пророк, который рушили вот это общество. Это тоже один из таких ярких признаков, что это именно было Божье откровение, а не было какого-то человеческого измышления. Это не были какие-то фантазии какого-то отдельного человека. Это было Божье откровение. Он шел против народа, против масс людей, и фактически он утверждал те истины, которые не очень хотели бы приниматься. Любые другие философские системы, когда они появлялись, народ их воспринимал хорошо, потому что они были нужны им. А пророки говорили то, что народу было не нужно. И поэтому их побивали камнями, поэтому их убивали, поэтому их не принимали и гнали. Именно поэтому. И это тоже одно из доказательств или отличительных черт учения именно пророков. Ну и еще следующий слайд. Это тут показана такая фотография, ну или фотография, это изображение писец или писарь, человек, который записывает царские изречения. Вот фраза «так говорит царь». В те времена, когда царский писарь записывал на свитке или таблице веления своего повелителя, он начинал обычно словами «так говорит царь». Подобное выражение мы находим почти на каждой странице пророческих книг. Интересно, что пророки, они себя ощущали писарями, теми, которые записывают повеления своего властелина. Это была общепринятая практика всех цивилизаций того времени. Когда египетский писарь за фараоном писал, он писал «так говорит фараон», «так говорит царь». И именно эту формулировку использовали пророки «так говорит Господь». И вот эта сама фраза, вот так говорит Господь, уже показывала, что пророки, они являлись людьми, которые были представителями Бога самого. И вот эта сама формулировка, она должна была у слушающих или у тех, которые читают эти книги, они должны были вызвать определенные, ну, такие благоговения, потому что это не Амос пришел, там, не Иона пришел, там, не Авдий пришел, а так говорит повелитель этих людей. Это тоже я хотел отметить, потому что исторически нам было это более понятно. И еще одну мысль я хотел сказать, прежде чем мы перейдем чуть дальше. Мне очень понравилась одна мысль, тоже одного автора. Он пишет, что, я сейчас вам прочитаю, философской и пантеистической мистике, то есть вот эти вот системы, которые мы сейчас рассматривали с вами, мы чаще всего находим не любовь, а скорее благоговейное восхищение перед величием мирового духа. И порой в этом преклонении невольно ощущается привкус какой-то печали, рождаемой неразделенным чувством. Божественное – это как холодное море, воду которого можно исследовать и в волны которого можно погрузиться. Но само оно извечно шумит, полное своей, чуждой человеку жизни. Так и сущее пребывает холодным и далеким, не замечая усилий смертных вступить с ним в контакт. Вот сейчас я поясню эту мысль, друзья. Вот все системы философские, кроме библейской, пророческих вот этих вот откровений, вот этот автор рассматривает, что люди столкнулись с чем-то большим, постояли на берегу этого, но это что-то большое, с чем они столкнулись, и чего они до конца не могут исследовать, как море глубокое, не могут понять. Оно для них чуждо. Они могут повосхищаться этим, а потом пойти в свой дом, сидеть около своего огня. А пророки, они жили в атмосфере этого. Пророки не просто смотрели на Бога со стороны и о нем говорили. Пророки как будто погрузились в него. Пророки, они говорили, вот как бы они полностью растворились в Божьем откровении. Для них Бог был личной такой реальностью. И это очень чувствуется, что пророки говорят о том, что они хорошо знают, о том, что они чувствуют, о том, чем они живут. В отличие от всех остальных философских систем, которые только издалека вот что-то смотрят, но вот это остается для них чужим. И вот эта фраза «так говорит царь», она показывает очень близкое такое соединение. Ведь писарь в древности – это был не просто человек, которого можно было с улицы пригласить. Это было одно из доверительных личностей царя, который знал тайны царя, который знал его настроение, который часто за царя писал речи его и так далее. И вот «так говорит царь» – эта фраза говорит о очень близком отношении пророка и того, кто эти слова говорит. Ну ладно, друзья, такое введение немножко мы закончили. И теперь мы с вами перейдем уже непосредственно к пророку Амосу. Но вначале мы следующий слайд. Сначала мы с вами поговорим, друзья, об историческом фоне. Или той, как бы сказать, атмосфере, в которой происходили вот эти события. Пророк Амос, друзья, он начал свое действие в 750 году до Рождества Христова. Здесь на этой карте показаны чуть раньше период времени, это 922-842 годы. Почему карта показана чуть раньше, я вам сейчас объясню чуть позже. Итак, Амос жил во времена благополучия. В это время уже это было два царства, это было Северное и Южное царство, царство Иудеи и царство Израиля. И как раз, когда жил пророк Амос, эти два царства, они между собой сильно дружили, во-первых. Во-вторых, они достигли своего расцвета. Длительное царство Озии в Иудее и Иеровоама II в Израиле были отмечены стабильностью, процветанием и территориальными завоеваниями обоих царств. То есть эти царства расширяли свои границы. Южное царство подчинило себе Филистию на западе, захватило земли Аммона на востоке и те, что принадлежали арабским племенам на юге. Политическое влияние царя Озии распространилось вплоть до Египта. Об этом мы видим в второй книге Паралипоменон. Что касается Северного царства, которому адресовано пророческое послание Амоса, то оно достигло в то время зенита своего могущества. Арам, царь Сирии, все еще не оправился от поражения, которое нанесли ему ассирийцы в 802 году. Ассирия, однако, в ту пору еще не могла извлечь дальнейших выгод из одержанной победы. На ее троне один слабый правитель сменял другого. В этих условиях Иеровоаму II, царю Израиля, не составило особого труда распространить свою территорию на север за счет земель Арама и возвратить в Израиль земли Трансиордании. Благодаря этим завоеваниям Северное царство стало контролировать многочисленные торговые пути,
в результате чего в его городах стали скапливаться большие богатства. Торговля процветала, рос и укреплялся высший класс общества. То тут, то там возводились дорогие дома. Но в то время как богатые роскошествовали в праздности, бедняки подвергались нещадной эксплуатации и становились жертвами неправедного судопроизводства. Ну и так далее. То есть, в общем-то, мы видим два царства, находящихся на таком возвышении, таком на пике своего могущества, военного, торгового и богатого. Что происходит в это время в их нравственной жизни, в их религиозной жизни? Это тоже очень интересный момент. Об этом стоит отдельно поговорить. Итак, пророк Амос начинает свою деятельность в 752 году. В 750 году до Рождества Христова. В этом году мы видим, что два царства могущественные, богатые и очень успешные два царства, которые не думают, что с ними какие-то проблемы будут. Какая же у них религиозная жизнь? Чтобы посмотреть на их религиозную жизнь, мы как раз и должны обратиться на 100 лет до пророка Амоса. За 100 лет до того, как он вообще появился на свет и как он вышел пророчествовать. Что происходило за 100 лет до этого? За 100 лет до этого произошли такие интереснейшие события. В Израиле царствовал такой очень нечестивейший царь, которого звали Ахав. Мы про него слышали. У него была жена, которую звали Иезавель. Этот период был страшного идолопоклонства. И в этот самый период времени Бог отзывает своего верного раба, пророка Илию, который, как вы помните, как мы говорили с вами, он немножко подустал, да? И Бог его говорит, что ты здесь, Илия? Он говорит, пророков твоих убили. И тогда Бог ставит вместо него Елисея. То есть в это же самое время, когда был Ахав и когда была Иезавель, еще был пророк Елисей. И вот однажды, в 842 году, до Рождества Христова, случилось такое, два царя, царь иудейский и царь израильский, они были в тот момент родственниками, так получилось. Да, 842 год, царь Иорам, он осаждал Рамот-Галаадский, помните, да? Вот если посмотреть по карте, здесь очень плохо видно, но, в общем, там есть Рамот-Галаадский. И он призвал себе на помощь своего друга, царя израильского. И вот два эти царя пошли воевать на Рамот-Галаадский. Но получилась такая ситуация, что царя Иорама его ранили. И он решил за свою рану залечить в Израиле. Туда пошел. А командование передал Иию. Или в другой транскрипции его называется Иегу, его имя. Ну, в синодальном переводе Ииуй. И вот его друг, царь израильский, он пошел навестить своего друга, царя иудейского, раненого в Израиле. Он туда приходит в это время, то есть на поле битвы, самым главным человеком остается Ииуй. Что происходит в этот момент? Елисей посылает одного юношу в шатер военачальника, чтобы тот объявил ему, что Бог помажет его в цари. У меня до сих пор большой вопрос, друзья. Это было сделано по повелению Господа или Елисей это сделал самостоятельно? Я довольно много времени посвятил, чтобы изучить этот вопрос по Библии, читал и перечитывал все эти вот главы, не нашел ни одного указания, что Бог повелел Елисею так сделать. И могу предположить, друзья, что Елисею надоело вот это царствование Ахава, или дом Ахава точнее, ну не самого Ахава уже, а дом Ахава. И он решил таким образом произвести переворот. Может быть, это было так, может быть, нет. Но сам факт, что вот этого Иуев помазывают в цари, этот Иуй что совершает? Он совершает довольно-таки тяжелое преступление. Он идет, возвращается домой, и вот царь выходит ему навстречу, и он его убивает. Помните, да? Потом он убивает царя израильского, и потом он начинает убивать абсолютно всех родственников, которые только есть в этом доме. Детей, там, знакомых всяких, там, родственников, братьев. Он истребил абсолютно весь дом Ахава. Пророчество было, но было ли это повелением Божьим? То есть, смотри, мысль какая? Вот, это вопрос не такой важный. То есть я сказал, что сделал это Елисей по повелению Божьему или нет, мы не знаем. Пророчество было, сам факт. Но пророчество это же просто предсказание будущего, а как Бог хотел, мы же не знаем. Вот. Может быть, он так хотел это сделать, а может быть, он не так хотел это сделать. Но не сам суть важно. Важно вот что. Что делает Иуй после того, как истребляет абсолютно весь дом? Кстати, потом, в пророке Осии, мы найдем такой момент, что вот за то, что вот Иуй так сделал, это будет отомщение будет ему. То есть Бог не одобрил вот эту жестокость. Он не одобрил. И Давид, и Саул, это были люди тоже могущественные, но они так не поступали никогда, чтобы убивать вот так вот всех и все. Родственников, причем из своего народа. Итак, друзья, Иуй убивает всех родственников, становится царем. И что он делает? Он делает интересный момент. Он начинает избивать, вот, точнее, изгонять из Израиля культ Ваала. То есть, вроде как, он поступает очень-очень хорошо. То есть, он истребил Ваала из среды Израиля. Так написано вот в Библии. Друзья, но про Иуи написано, что сердце его не было вполне предано Господу. И он не искал исполнения закона Божьего. Он не хотел исполнять закон Божий. Для чего он тогда истреблял культ Ваала? Скорее всего, это было его такое, знаете, политическая такая реформа. То есть ему нужно было утвердить свое царство, и он утверждает свое царство, изгоняя предыдущего царя или предыдущий дом, полностью истребляя его, истребляя культ его, всю память о нем истребляя и утверждая как бы новую религию, то есть возвращаясь к старой, он утверждает, но сам он не был предан Богу. Почему я об этом говорю? Это же было за 150 лет до Амоса. Почему мы об этом говорим? Для этого мы говорим об этом, потому что его действия, они привели к очень интересным моментам. Я сейчас вам процитирую один источник. В сфере религии победа воинствующих поклонников культа, ну, вернее, поклонников веры Иеговы обернулась в конце концов их поражением. Хотя и Иуй и сделал их религию единственным государственным культом, но сама она, вот слушайте внимательно, сама она была постепенно понижена и принижена до уровня грубой национальной веры. Исход и завет стали пониматься в смысле исключительного внешнего покровительства Божьего, а избранничество Израиля свелось к упрощенному догмату «Ягве – Бог Израиля». В духовном и нравственном отношении это уже почти не отличалось от веры поклонников других вер. Ведь они, то есть боги там Ваала и так далее, так далее, так далее, тоже были богами нации, такими же, как Ашур у ассирийцев или Кемош у амавитян. То же самое произошло в сознании евреев. Для них Иегова стал их национальным богом. Кстати, именно поэтому, потом мы об этом скажем, Амос нигде не говорит «Бог Израилев». Он везде говорит «Бог Всевышний», там, «Бог воинств», но не говорит «Бог Израилев». То есть он пытался противостать вот этому пониманию, что вот есть у ассирийцев такой бог, у этих такой бог, а у нас Бог Иегова. Эти боги тоже считались помощниками своих народов, попечителями их земель, воинами-защитниками. И Иегова стал в глазах израильтян, по сути дела, таким же народным божеством. Вы никогда не слышали такую фразу, например? В какой-то вере уверовал, в такой надо жить, например. Вот русский, там, значит, русский, там, татарин, значит, вот, мусульманин должен быть и так далее. То есть вот есть у человека, есть определенное такое понимание, что вот есть какой-то национальный бог. Вот это бог вот этого народа, это надо уважать богов и так далее. И вот у израильтян, друзья, именно после Иуя, после вот именно в этот момент времени, у них вот это произошла реформация. То есть Иуй говорит, да, мы должны почитать Бога Иегову. Но сам он Бога не любил, не искал его. И все это делал он, ну, очень похоже на то, как формально сейчас делают формальные христиане, которые используют Бога как защитника своего, как какое-то, знаете, местное божество, которого надо умастить, которому надо послужить, и тогда как бы будет хорошо. Здесь нет отношения с Богом как с Творцом Вселенной. Здесь есть отношение с Богом как каким-то, ну, таким культом. Бог Иегова фактически, еще раз я скажу, в сознании народа ничем не стал отличаться от, например, у язычников и другие боги. Вот это очень важная мысль. Высокий дух Моисеева откровения, запечатленный в десятисловии и в священной истории, в сознании израильтян был оттеснен примитивной религией, в которой Иегова представал лишь господином земли и подателем благ опекаемого племени. Друзья, именно против этого и восстал Амос. То есть, когда мы сказали о том, в каком обстоятельствах вообще писалась книга Амоса, мы увидели, что это было два царства, они были очень могущественные, они были на своем как бы коне, они были богатыми, у них были большие землевладения. Что происходило в религиозном мире? В религиозном мире происходили... Друзья, не было идолопоклонства. Не было идолопоклонства. Фактически, ну там где-то на задворках империи, там где-то какие-то были отдельные случаи. Нет, совершались жертвы, приносились жертвы, совершалось служение Богу. Люди ходили в храм, там все было. То есть, казалось бы, внешне и материальное благополучие, и сила была военная, и религия была истинная. Но казалось бы, чем не царство Давида? Вот Давида сравнить то же самое. И религия истина, и военная мощь то же самое. Все то же самое. Но почему Бог недоволен? Потому что отношения с Богом были совершенно нарушены. Отношения с Богом были выхолощены. Их не было отношений с Богом. Они исчезли отношения с Богом. Все было внешне благополучно. И люди даже себя оправдывали тем, что у нас Бог с нами, потому что у нас все получается. Но Бог говорит, ваши жертвы мне не нужны. Удалите их от меня. И вот на этом фоне, друзья, и появляется пророк Амос. Я прочитаю, друзья, интересно, вот из книги Александра Меня. Это происходило около 760 года до нашей эры. Была осень. Смотрите, как он красиво рисует картину. Была осень. Близился праздник урожая. Как обычно, в это время горы Эфраима оживились. Вереницы людей тянулись на юг. Они шли пешком, ехали верхом на ослах и в повозках. Целью их путешествия был Вифлеем, прошу прощения, Бетель, скрывающийся за холмами на рубеже Израиля и Иудеи. Там, среди обнаженных валунов, овиваемых ветром, в царском храме обитал сам Иегова. Согласно преданию, именно здесь патриарх Иаков видел некогда лестницу, поднимающуюся к небу. С трепетом ступали богомольцы на священную землю Дома Божьего, чьи окрестности так мало похожи на приветливые зеленые луга Ефраима. Блеяние овец и звуки шагов нарушают тишину святилища. Врата храма открыты. Каждый может созерцать изображение священного быка, служащего под ножем незримому Богу. Впрочем, многие простые люди уверены, что этот золотой телец и есть сам Иегова. Вот уже поднимается к небу дым от первой жертвы. Люди располагаются рядами. Пришло время праздничной трапезы. Постепенно скованность и рабость проходят. Воцаряется непринужденное веселье, столь обычное для жертвенных пиров. Вдруг среди каменных столбов появляется фигура человека. Он в пастушечьей одежде, однако в нем нет неуверенности простолюдина. Без слов проходит он на возвышение, откуда храмовые пророки возвещают волю Иеговы. Все смолкают, ожидая, что скажет человек Божий. Не открыт ли ему, наконец, срок наступления Дня Господня? Но человек Божий, сверкая глазами, внезапно выкрикивает в напряженной тишине. Так говорит владыка Иеговы. Опустошены будут жертвенники Иакова, разрушены будут святилища Израиля. Восстану с мечом против дома Иеровоамова. Среди беспечных и веселых паломников слова эти звучат, как камни, выпущенные из пращи. Гул голосов, испуганные лица. Что он говорит? Кто он? Откуда? Засуетились и служители храма. Они хорошо знают, кто этот проповедник. Не первый раз мятежные речи Амоса из Текои иудейской возмущают народ. Старший священник Амация уже посылает в Самарию донос о том, что новоявленный пророк производит мятеж против царя, и земля не может терпеть его слов. Чтобы праздник не был нарушен, Амация спешит уладить дело. Это нелегко. Пророкам позволяется говорить многое, ибо они излагают не от себя, а от Духа Господня. «Прорицатель, — говорит раздраженный священник, — иди-ка ты в свою землю иудейскую, и там зарабатывай себе хлеб, и там пророчествуй, а здесь не пророчествуй, потому что этот город — царское святилище и жилище царя». «Я не пророк, — отвечает иудей сурово, — и не сын пророческий, я пастух и ухаживаю за сикоморами. И Иегова призвал меня от овец моих и сказал, иди и возвести народу моему, Израилю». И вновь, невзирая на угрозы, Амос повторяет свои пугающие слова, бросая в лицо страшную правду. А зачем уходит? Богомольцы расходятся смущенные и опечаленные. Они вспоминают все недавние события, которые можно истолковать как проявление небесного гнева. Ну и так далее, и так далее. Вот такая картина. Интересная, да, картина? Друзья, это происходит в Северном царстве, где, мы знаем, было сделано подобие религии. Мы здесь видим тельца. Пусть вас не смущают немножко слова, которые необычны. Например, в официальном переводе «фикоя», а здесь «текоя». У нас по-другому немножко имена. Это перевод с другого как бы перевода Библии, поэтому имена чуть отличаются. Итак, друзья, вот Амос. Кстати, следующий слайд. Я в своей речи забыл про слайды. Вот следующий слайд, друзья. Это как раз вот монетка с изображением Иуя. Видите? Иеху написано, да? Это вот как раз реальная монетка с изображением царя. А знаете, чем дело кончилось с этим царем? Немножко отвлечемся на него. Вот следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Вот эта картинка, друзья, это изображение поклонению царю Салманасару III. Это реальная картинка с обелиска, который был найден. Царь Салманасар III он, это ассирийский царь, он пришел и обложил данью многие народы, в том числе и израильские царства. И вот этот поклонившийся, вот видите, поклонившийся человек, да, находится? Вот там прям подписано, что это именно Иуй. То есть Библия об этом умалчивает, но исторические сведения говорят о том, что этот человек, в общем-то, он падал ниц перед языческими царями. То есть мы, ну, видим конец этого человека вот такой. Ну и следующий, пожалуйста, слайд, это уже пророк Амос. Кстати, имя Амос, или Амос, опять-таки, переводится с еврейского языка как носитель тяжести или носитель бремени, носитель трудности. Но не в плане трудности, что у него в жизни было трудно, а в смысле именно бремя Божьего такого откровения. Город Фикоя находилось, или Тикоя находилось около Вифлеема в Иудее. Такой небольшой городок. В общем, он ухаживал за сикоморами. Сикомора – это такой вид смоковницы. Вот. Он за ними ухаживал, то есть это, то есть там были такие сады, как говорит история, и богатые люди нанимали себе вот помощников, которые могли бы как бы охранять эти сады. И плюс он еще был пастухом, то есть, видимо, зарабатывал как мог. Однажды в его жизни случилось Божье откровение, Бог ему дал откровение, и он пошел в другое царство, из Иудеи пошел в Израильское царство, и там проповедовал волю Божию. Есть такая книга, называется «Жизнь пророков». Это очень древняя книга, она не признается как богодухновенная, признается как просто историческая книга. И в этой книге сообщается, что умер он, будучи ранен сыном Амасии, вот этого священника, которого сейчас вот мы читали, его выгнал. Вот у него был сын, и он его ранил через какое-то время, мы не знаем через какое время. И вот апокрифическая книга «Жизнь пророков» сообщает, что Амос умер и был похоронен у себя на родине. Ну, такая краткая, значит, вступление к этой книге. Следующий слайд – это основные темы книги пророка Амоса. Друзья, в этой книге открываются несколько тем. Я просил, чтобы вы прочитали эту книгу. Прочитали, да, Дома? Хорошо. Замечательно. Друзья, какие темы открываются в этой книге? В этой книге открываются, друзья, следующие темы. Давайте мы на них посмотрим. Первая тема – это Бог, Бог-Вседержитель. Мы уже с вами поговорили о том, что формальная религия, которая была Иуем возвращена в Израиль, она фактически, друзья, убила веру в люди. Вот этот эффект происходил многократно на протяжении истории человечества. Многократно. Даже взять вот историю христианства. Например, когда были гонения, когда вокруг были языческие храмы, идолы, когда христиане прятались там по каким-то пещерам, когда их убивали, в общем-то была живая вера. В то время, когда человек заявлял на крещение, он мог вечером заявить на крещение, а утром его могли покрестить. Мне брат рассказывал, что был случай, когда ночью было крещение в нашем братстве. И об этом крещении узнала какая-то родственница крещаемого человека, жена, неверующая совершенно, абсолютно неверующая. И она пришла на крещение ночью и сказала, я тоже хочу креститься. И ее покрестили сразу. Знаете почему, друзья? Потому что не нужно было никакого испытания, никакого предстояния. Человек, который хотел крещение принимать, он фактически подписывал себе смертный приговор или обрекал себя на страдания. Его не надо было изучать его жизнь, не надо было ничего, возрожденный, невозрожденный. Это уже сам факт его желания говорил о том, что человек готов. Но когда император Константин в 325 году подписывает указ, что христианство становится религией Римской империи, когда за крещение давали золотые монетки, когда посты в Римской империи могли занимать только люди, исповедующие христианство, друзья, христианская вера потеряла веру. Этот эффект происходил всегда. То же самое произошло и при Иуе, когда он вернул в свое царство вот эту веру, но она стала формальной, она стала выхолощенной, она стала верой без Бога. Только формализм остался. И вот интересно, друзья, что Амос, он поднимает в этой книге вопросы, кто же такой Бог? Смотрите, 8 стих 5 главы. «Кто сотворил семизвездие и Орион, притворяет смертную тень в ясное утро, делает темным день, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь имя ему. Господь им. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель сходит в крепость». 9 глава 6 стих. «Он устроил горние чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле. Призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему». 4 глава 13 стих. «Ибо вот Он, Который образует горы, творит ветер, объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак, шествует превыше земли, Господь Бог Саваоф и имя Ему». Друзья, я уже сказал, что Амос даже избегает употребления «Бог Израилев», избегает этого употребления. Он больше говорит, что Господь, он называет его Господь Саваоф, он называет его Бог воинств, называет его властителем звездных миров, называет его господином вселенной. Он называет его, чтобы людям напомнить о том, кому же они поклоняются. Напомнить, с кем они имеют дело. Друзья, в нашей жизни то же самое. Очень часто мы, в общем-то, забываем о том, с кем мы имеем дело. Мы забываем о том, что Бог есть Бог всемогущий, что Бог есть Творец, что, знаете, страшно впасть в руки Бога живого, Господь есть огонь поедающий. Для нас очень часто Бог становится таким, ну, как бы, знаете, вот есть одна книга западного автора, может быть, не очень такое название, прекрасное, ну, приятное для слуха, но оно очень яркое, оно называется «Карманный Иисус» книга. То есть, что хотел автор выразить в этой книге? То есть, как бы Бог в кармане. Когда понадобился, достал, он тебе помог, ты опять положил, забыл про него. Друзья, то есть, с Богом относится как к средствам помощи какой-то, а не как к тому, который, перед которым надо просто полное поклонение. Друзья, это же Бог. Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. И вот первая тема, которую поднимает Амос, он пытается вывести народ из этого состояния. Он пытается их опять ввести в состояние того, кто же с ними разговаривает, или кто, кому они молятся. Примерно такая же картина, друзья, помните, уже когда вам рисовал эту картину, это из книги, из послания семи церквам в книге Откровения. Мы, помните, говорили, что вот такой текст: «Все стою у двери и стучу». И мы говорили о том, что есть такие картины, которые рисуют художники. «Все стою у двери и стучу». Нарисован пастух, уставший, опирающийся на палочку, в грязной одежде, и вот он стоит и смиренно ждет, когда же ему откроют. Друзья, эти картины совершенно неправильные. Потому что в Библии, в книге Откровения написано: «И увидел я держащего семь звезд, из уст его исходил острый меч с обоих сторон меч, и его ноги были подобны Халкаливану». У него было... То есть, когда Иоанн увидел вот этого человека, или вот эту личность увидел, он упал как мертвый. Он увидел Бога во всем величии. И вот этот вот величайший Бог говорит: напиши, я стою у двери и стучу. Не какой-то там жалкий пастух, который ждет милости, когда ему откроют. А стоит Создатель Вселенной. Стоит имеющий острый меч. Стоит Судья. Стоит Тот, Которому подчинено все. Который в руке своей держит все. Вот Он стоит, и Он говорит: вот я стою и я стучу. Напиши этой Лаодикийской церкви: вот я стою и я стучу. Друзья, вот эта картина, вот этого художника, который изобразил, вот этого жалкого пастуха, который стучится вот в эту дверь, это вот образ современного христианства. Современное христианство вот так Бога представляет. Вот так оно представляет Бога. Вот он стучит в нашу дверь кротко и нежно, стучит тихо так. Ну, может быть, откроем, сделаем милость такую, откроем. Друзья, библейский Бог, он совсем другой. И Амос видел этого Бога. Он говорит: посмотрите, с кем вы имеете дело. Разве мы можем вообще шутить-то с ним? Разве мы можем с ним вообще... как-то легко относиться? Разве это возможно? Павел говорит: почему, разве мы можем раздражать Господа? Неужели мы его сильнее? Павел то же самое мысль говорит. И поэтому одна из главных тем книги пророка Амоса – это показать Бога как вседержителя, как всемогущего Бога, как Господина, как Создателя Вселенной. Вывести людей из состояния, когда они к Богу относятся как к своему другу, как к своему товарищу по играм каким-то, да? Чтобы они немножко очнулись, с кем они имеют дело. Вторая тема, друзья, она тоже очень интересная. Для меня это было целое открытие. Пока слайд не надо показывать, друзья. Я думаю, что это открытие не только для меня было. Это открытие для многих из вас будет, это открытие. И я думаю, что до сих пор это открытие не пережили многие евреи. Друзья, в этой книге показывается очень ярко, первый раз за всю историю вообще Ветхого Завета, вспомним, что Амос — это первый пророк, который перед Осией, следующей Осия, потом Исаия, перед всеми ими, и он там где-то вот рядышком, но Амос самый первый. Друзья, именно он был как бы таким пророком. И вот в этой самой первой пророческой книге, друзья, поднимается важнейшая тема, что Бог Вседержитель, Он Бог и язычников тоже. Друзья, и теперь я прочитаю вам текст, который записан в книге пророка Амоса, который просто вот перевернул мое сознание. Пожалуйста, следующий слайд. 9 глава, 7 стих. «Не таковы ли, как сыны ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы? Говорит Господь. Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира?» Еще раз, друзья. «Не таковы ли, как сыны ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы?» Когда я был в Израиле, мы там с братьями собрались, и я сказал эту фразу. Я сказал ее больше года назад, это прошло 1.5 года. До сих пор отголоски этой фразы, осколки этой фразы, меня в мою сторону до сих пор летят. У меня есть подозрение, что я больше в Израиль не попаду. Именно из этой фразы. Я знаете, что сказал? Что для Бога, что евреи, что чукча, нет разницы. Я сказал это на собрании, где сидели одни евреи. Друзья, прав я сказал или неправда? Они говорят, один брат мне говорит, ну, с точки зрения спасения, конечно. Я говорю, не с точки зрения спасения, с любой точки зрения. Друзья, и вот эта мысль, она очень трудно воспринимается. Но смотрите, что здесь пишет Бог. «Не таковы ли, как сыны ефиоплян, и вы для меня?» Такие же. Вот как ефиопляне, так и вы, одинаково. А смотрите, что еще, друзья. Мы с вами рассматривали 10 египетских казней, помните, да? Жаб там, все это мы рассматривали с вами. Это великое могущество Божие. Я думаю, что израильтяне, они радовались или гордятся вот этим, этой яркой страницей в своей истории. А Бог что говорит? Вот я вывел израильтян из Египта, но точно так же я вывел что? Филистимлян из Кафтора. Точно так же. Друзья, был еще один исход. Только это была работа Бога с филистимлянами. Ну а кто такие филистимляне? Это же враги народа израильского. У нас такое ощущение, вот у нас такое ощущение, что вот Бог с израильским народом действует, а все остальные, про всех остальных он забыл вообще напрочь, да, их нет никого, они там живут как хотят, и они вообще ничего не знают. А Бог говорит, я и с ними работал, я их тоже выводил, тоже моя рука была с ними, я их выводил с Кафтора, а Аранлян я выводил из Кира. То есть было, ну, по крайней мере, 3 исхода было в течение всей земли. Это был исход, который мы знаем в Библии, это исход филистимлян из Кафтора и арамлян из Кира. Просто мы не имеем записанных источников этого. Мы не знаем, как это происходило, мы не знаем, почему это происходило. Мы не знаем, какими силами Бог выводил филистимлян или арамлян. Мы этого ничего не знаем, но мы знаем, что это было. И народу израильскому Бог говорит, посмотрите, я же Бог и язычников тоже. Что еврей, что ефиоплян для меня, в общем-то, одинаково. Эта же мысль, друзья, доказывается еще интересным слайдом. Это дальше. Но пока его не надо. Интересно, друзья, что вообще идея равенства народов, она очень странная идея. То есть она никогда, нигде не проповедовалась. Вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки еще 40 лет назад, ну 50 лет назад, были места, куда чернокожим людям нельзя было заходить. То есть сегрегация, она была еще 50 лет назад. То есть еще 40 лет назад, друзья, представить, что президентом Соединенных Штатов будет там чернокожий человек, это было невозможно. То есть даже каким-то просто начальником он не мог быть. Были автобусы только для белых. Это было всего-то 40 лет назад. Это еще при памяти многих вот живущих здесь, сидящих здесь, было так. Друзья, то есть, в общем-то, идея о равенстве даже в нашем современном мире, она довольно странная идея. Но вот в то время, когда Амос писал эти слова, в то время и египтяне, и индийцы, то есть и египтяне, и индийцы, они называли все остальные народы, называли сынами дьявола. Греки, все вот греки, всех остальных называли прирожденными рабами. Евреи всех остальных называли псами. Ну, Христос так и говорит, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Он почему эту фразу-то говорит вообще? Чтобы показать им, что вот эти псы, которых вы называете псами, вера-то имеет больше, чем у вас. В Израиле я такой веры не нашел. Вот среди псов я такой веры не нашел, как... Вернее, среди Израиля такой веры не нашел, как у псов. Вот эта идея. Друзья, и вдруг вот среди этой идеи, где каждый народ считал себя избранным, а уж евреи это считали себя избранными в 10 раз больше всех остальных, да, он вдруг говорит, что ефиопляне, что вы для меня одно и то же. Это интересная мысль. И, друзья, эта же самая мысль очень интересно подтверждается в следующем слайде. Но пока его тоже не надо показывать. Бог начинает обращаться в книге Амоса к разным людям. Вы помните, к какому первому народу обращается Бог в этой книге? Он говорит... Вот 3 преступления и 4 Дамаск. Дамаск. Кто такой Дамаск? Это столица Сирии. Почему первый пророк, который пишет пророчество, почему он не к Израилю обращается, а к Дамаску? Потом он обращается к Газе. Потом обращается к Тиру. Потом обращается к Едому.
потом обращается к Амону, потом обращается к Мааву, и только потом обращается к Израилю, к Иуде. И все это в одном списочке, понимаете? То есть я думаю, что еврею было бы очень обидно читать эти слова. То есть евреи там стоят в одном списке. Дамаск, Газа, Тир, этот, Едом, Амон, Маав, и потом только стоит Иуда, а потом Израиль. Как-то неуважительно, понимаете, да? Друзья, это очень интересно. То есть эта книга, она показывает, что Бог, Он и к Дамаску имеет определенные претензии. Вот Он к Иуде имеет претензии, к Израилю имеет претензии, Он и к Дамаску имеет претензии. То есть Дамаск – это тоже народ, с которым Бог работает. И Едом, ну Едом хоть родственник, да? Хорошо, там Тир, допустим, или там Амон, например, или там Маав. Это вот те же народы, на которые Бог обращает внимание, с которыми Бог разговаривает, с которых Бог что-то хочет с ними. И Он тоже к ним имеет определенные претензии, как Он имеет определенные претензии к Иуде и к Израилю. Друзья, это книга, которая, она начинает вот эту линию, одно потом эта линия продолжится очень сильно в книге про Ионы, когда Бог скажет, что я люблю вот этих людей. Каких людей Он любит? Ниневитян, помните, да? Он говорит, мне ли не пожалеть людей, которых я вырастил? Он называет ниневитян людьми, которых он вырастил. То есть в книге про Ионы продолжается эта мысль о любви Бога к язычникам. Потом эта мысль продолжается у других пророков, а потом Христос придет и скажет, что есть у меня овцы не сего двора, мне тоже надо их привести. А потом уже Павел скажет, потом, точнее, Петру будет сказано, что Бог очистил, того не почитай нечистым, и Петр пойдет к язычникам. А потом Павел скажет, я апостол язычников и прославляю свое служение. То есть Бог, друзья, вот эту любовь не к еврейскому народу, к язычникам, Он еще показывает в самом начале. И будет продолжать эту линию через все Писание. И сейчас мы с вами язычники, да? И Бог нас любит. Вот это та же самая мысль. Теперь давайте посмотрим, друзья, на следующий слайд, он очень интересный. В следующем слайде показывают как раз эта табличка, в которой перечисляются те народности, к которым Бог имеет определенные претензии. Это Дамаск, Газа, Тир, Едом, Амон и Маав, до Иудеи с Израилем. И мы посмотрим с вами, друзья, за что Бог их наказывает. Первая глава, 3 стих, это обращение к Дамаску, к сирийцам. Так говорит Господь, за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что за что наказывает Бог Дамаск? За то, что они молотили Галаад железными молотилками. Друзья, смотрите, претензия Бога к Дамаску за то, что они молотили Галаад железными молотилками. Газа, обращение Газа, 6 стих. Так говорит Господь, за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен. Дальше Тир, 9 стих. За то, что они предали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Вот за это я их накажу. Едом преследовал брата мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе и сохранял ярость свою. Вот за это я его поражу. Амон. Рассекали беременных, убивали вот беременных женщин. Для чего? Чтобы расширить пределы свои. Землю завоевать, да, мешались эти беременные женщины, да, вот они их убивали. Маав. За что Маав будет поражен? За то, что пережег кости царя в известь. Вот давайте, друзья, посмотрим вот на эти все, на вторую колоночку, вина этих народностей. Как бы вы назвали, может быть, несколькими словами, вот вообще общая черта всего этого, как? Жестокость. Еще. Ну, например, они вспомнили братский союз. Предательство. Подавил чувство родства. Ну, вот какое это качество? Человек подавил чувство родства. Что это за качество такое? Ну, жестокость, предательство. Еще можно назвать как? Вероломство какое-то, да, такое, ну, такое, вот, понимаете, вот чувство родства, это естественно для человека, да, даже какая-нибудь курица и то своих птенчиков защищает, то есть чувство родства, это очень сильное чувство, люди, подавляющие чувство родства, это, наверное, какие-то особо жестокие люди, какие-то особо, ну, деспотичные, вот даже Новый Завет говорит такие слова, кто о домашних своих не печется, не заботится, тот хуже неверного. Понимаете, да? Он такой хороший брат, такой верующий, все. Бог говорит, да хуже неверного. О своих родственниках не печется. Подавил чувство родства. Друзья, вы знаете, вот здесь как бы вот мы видим такие нарушения, которые против человечности как бы. Вот, например, не за то, что они царя убили,
а за то, что пережигли кости царям известь, например, да? Вот за это будут наказаны. То есть, как бы, зачем это надо было делать? К чему она такая жестокость? Зачем это было делать? Вот не за то, что они землю свою расширяли и людей, ну, воинов убивали, а за то, что беременных убивали. Зачем это надо было делать? Что, они тебе мешали, что ли, да? Зачем это надо было делать? Потом написано, они молотили Галат железными молотилками или вывели пленников. Вот в будущем, в послании к римлянам, апостол Павел все вот это назовет одним словом – закон совести. То есть у каждого человека есть совесть. Давайте мы сначала, друзья, посмотрим на хорошую сторону вот этого слайда. Друзья, хорошая сторона этого слайда в том, что Бог судит эти народы. Я уже об этом сказал, что для Бога эти народы существуют. То есть Он обращает на них внимание. Бог говорит, кого я наказываю, того люблю. Для чего Бог наказывал эти народы? Потому что Он их воспринимал, Он за ними смотрел, Он за ними наблюдал, и поэтому Он их наказывал. Еще один момент. Я опять-таки из Александра Мени процитирую, мне очень понравилась фраза вот по поводу вот книги Амоса. Никогда еще человечество, вот запомни, послушай эту фразу, никогда еще человечество не ставилось так высоко, ибо ответственность означает высокое достоинство. Почему Бог наказывает этих людей за вот эти преступления? Они поступают недостойно. То есть Бог их оценивает достойно, а они поступают недостойно, понимаете? Никто же свинью не наказывает, то, что она грязная. Поросенка же никто не заказывает, что она грязная, а ребенка наказывают. Никто не наказывает волка, например, допустим, за то, что он съел зайца там, или съел зайца, а человека накажут, если он будет так поступать. Друзья, когда наказание происходит тогда, когда человек поступает недостойно свое положение. Вот, например, даже преступление человек совершил. Его проверяют на вменяемость. Если он умственно нормальный человек, то его наказывают. Почему наказывают? Недостойным. А если он ненормальный, умственно отсталый, например, или у него помешательство какое-то, его не наказывают. Потому что он по-другому-то и не мог поступить. Друзья, вот это сам факт, что Бог наказывает эти племена, говорит о том, что Он высоко ценит этих людей. И еще момент интересный. Обратите внимание, что здесь Он не наказывает их за идолопоклонство. Вот нет ни одного. Накажу сирийцев за то, что они поклоняются Ваалу, например. Накажу, допустим, тирийцев за то, что они поклоняются Астарте, там, или еще кому-нибудь. Почему здесь нет наказания за идолопоклонство? Хотя это очень серьезное преступление, в общем-то. Потому что Бог им не открывал себя. Для Бог не наказывает за то, за что человек не может понести наказание. То есть, да, они, написано, Бог им попустил ходить так. И поэтому за это Он их и не наказывает. Но наказывает их, друзья, за что? За преступление против совести. Вот этот же самый принцип, я еще раз скажу, Павел открывает потом послание к римлянам. Он говорит, когда язычники, не знающие Бога, по каким принципам они наказываются или наоборот оправдываются? По совести своей. У них есть мысли, то оправдывающие, то осуждающие одна другую, помните, да? И вот по своей совести они наказываются. И если человек в этом мире живет, и если он, например, допустим, убивает кого-то, или кого-то обманывает, или на рынке кто-то обвешивает, или еще, друзья, нам не надо думать, что Бог оставит это без наказания. Нам не надо думать, что это язычники какие-то, там Бог с ними ничего не спросит. Нет. Бог спросит с них за то, что они делают. Человек поступает подло, человек поступает, может быть, вероломно, предательски, человек поступает как-то, может быть, нехорошо. Друзья, пусть он Бога не знает, пусть. Бог за это с него не спросит. Но за то, что он поступает против человечности, против совести, Бог спросит. Потому что все люди имеют понимание правильное. Ну, совесть определенная, на каждом своем уровне. Друзья, поэтому нельзя поступать бесчестно, даже если человек неверующий, ему нельзя поступать плохо. Есть определенный закон, по которому будет Бог судить. Даже, вот, смотрите, вот, пережег кости царя в известь. Вот за это тебя накажу, за необоснованную жестокость ты будешь наказан. Не должно так было поступать тебе. Вы знаете, вот, иногда приходится беседовать с неверующими людьми, очень редко, но бывает, люди приходят, или узнают, что ты верующий, и начинают с тобой беседовать. И вот два или три раза в моей жизни были случаи, когда мне люди говорили, неверующий человек, там, жил как хотел, там, и все. Он говорит, но за это меня особо вот совесть мучает. Почему? Сделал что-то совершенно против совести. И вот мучает его за это, мучает эта совесть, понимаете? Друзья, и Бог не оставляет это без внимания. То есть есть определенный такой нравственный закон, нравственная такая линия, за которую Бог спрашивает даже с неверующих людей. Хотя еще раз, друзья, скажу, что здесь мы не видим, что он наказывает за идолопоклонство. Преступление вообще против народа, против народов, это не просто нарушение земного какого-то порядка, а это преступление или нарушение против Божьей воли, где бы это ни происходило. И поэтому это очень важно. Поэтому, друзья, когда мы даже с вами живем в христианстве, нам нельзя поступать, как мы хотим. Даже не в вопросах веры, а даже в вопросах личных отношений. Потому что Бог за это спросит. А вот обвинение, друзья, на Иудею и Израиля. Следующий слайд – обвинение против Иудеи и Израиля. То есть следующая часть книги, большая часть книги, конечно, она посвящена, друзья, именно обвинению Иудеи и Израиля. То есть первая часть книги посвящена обращению к язычникам, и мы уже показали с вами, что это значит. Это значит, что Бог любит язычников, что Он наблюдает за язычниками, Он желает определенного достоинства язычникам, и Он определенное наказание язычникам определяет за определенные преступления. Но вот Израилю дано намного больше. Написано, с кому больше дано, с того больше спросится, да? И поэтому израильтянам намного больше написано всяких претензий. Большая часть книги, она посвящена именно обвинениям Иудеи и Израилю. За что Иудеи будет наказано? Посмотрите. «Отвергли закон Господень, постановление его не сохранили, идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. Израиль. Продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиняемых, пьют в доме богов своих». То есть, смотрите, как бы преступление их, как бы меньше, чем преступление языческих народов. Они никого здесь не пережигают, беременных не убивают, да? Вот что здесь преступление, друзья? Вот Иудина больше или израильского больше? Как вы видите? Ну вот израильцы, смотрите, Иуда, они отвергли закон и постановление, да? И вот Бог за них спросит за это. А израильтяне правого продают, бедного продают, блудодействуют. Ну как бы израильтянское больше преступление, так же, да? Но спрос у них одинаковый. Вот это та же мысль. Смотрите, вот если взять вот такую вот цепочку нарисовать, больше всего наделали грехов язычники. Потом идут израильтяне, потом иудеи. Но спрос со всех одинаковый. Почему? Потому что иудеям больше всего дано. Именно иудеев в Южном царстве находился храм, там были правильные священники, там были левиты. Там читался закон Божий. А в Северном царстве, в Израиле, еще Иеровоам поставил тельцов золотых. Помните, да, мы говорили? То есть у них закона меньше было правильного. А у язычников вообще этого не было. Поэтому у каждого был свой уровень откровения. Больше всего откровения получали иудеи. Чуть меньше израильтяне и вообще не получали язычники. Так вот Бог показывает преступление именно в соответствии с их откровениями. Про язычников он вообще не говорит про идолопоклонство. Вы не знали ничего про Бога, поэтому про это не буду говорить. Вы грешили против совести, за это и буду вас наказывать. Израильтяне, ладно, вы поклонялись этим золотым тельцам, потому что Иеровоам вас научил. Вы в этом не виноваты. Вы родились в этих семьях. Вас уже научили, что вот здесь настоящий храм, хотя это был не настоящий храм. Вы в этом не виноваты. Но за то, что вы бедного притесняли, накажу. А вот вам, иудеи, настоящий храм дан, настоящее откровение. Вот вас накажу не за то, что вы притесняете, не за то, что вы кого-то, а за то, что вы мои законы отвергли. Друзья, вот эта мысль, с кого больше спросит, тому больше и ответственность. Вот мы с вами ходим в собрание, мы слушаем живое Слово Божие, мы читаем Библию, мы молимся живому Богу. Какие-то, например, люди, допустим, православные, они воспитаны в своей среде. Они, может быть, о баптистах никогда ничего не знали. Они Библию в глаза, может быть, не видели. Они верят вот так вот. Кто-то вообще родился в другой семье и, может быть, в Бога не верит. Кто-то там в Китае живет и думает, что там Мао Цзэдун правильный. Вот по-разному, да? Друзья, и Бог скажет, по мере твоего откровения я и буду с тобой разговаривать. И ответственность намного больше на тех людей, которые имеют больше откровения. Вот в данном случае на нас с вами, как на Церкви Божьей. То есть, знаете, вот, например, допустим, момент такой. Бог скажет, вот его я накажу за то, что он, например, там, допустим, вот воровал. Я скажу, фу, слава Богу, я-то не воровал, меня, наверное, не накажут. А тебя накажу еще больше, чем его. Как больше я не воровал? Да так слово мое не любил. Так он же вообще слово не читал. Его надо вообще тогда в порошок стереть за то, что он... Вот, я-то лучше его. Понимаете, вот это? Но наказание происходит по мере откровения. То есть я, может быть, прекрасный человек, я, может быть, чудеснейшая личность, но Бог накажет меня больше за то, что я меньше трепетал перед словом, которое мне открыто. А ему больше похвалы будет за то, что он, может быть, и за большие дела. Друзья, вот эта же самая мысль повторяется в послании к римлянам. В первой главе послания к римлянам, в первой главе, очень сильно открываются грехи язычников. Они вот такие, они Бога извратили, они Его не прославили, они заменили Творца творением, они там гнусные дела совершают, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот все такое вот идет против язычников, а вторая глава как начинается? «Итак, неизвинителен ты, иудей, потому что делаешь такие же дела». И там перечисляется, что иудеи, которые считали, что они-то, ну уж точно лучше язычников, а Бог их также обвиняет, потому что у них откровение больше и, соответственно, и требования больше. Интересно, друзья, следующий тоже слайд посмотрим. Израиль и Иуда были избраны, но не оправдали свое избрание. «Слушайте слово сие, говорит Господь, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы». Вот к кому сейчас обращается? К Израилю или к Иудеи? Он говорит, на все племя, которое я вывел из земли египетской. То есть на всех, и на израильтян, и на иудеев. Два царства, но в данном случае обращение сразу к обоим царствам. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Друзья, следующая интереснейшая тема в книге Амоса – это тема избрания Израиля. Для чего был избран Израиль? Вот эта фраза «только вас признал». Вот это слово «признал» – «признал». В других переводах «возлюбил» – «только вас возлюбил». В других переводах «призвал» – в третьих переводах «удостоил». Это слово в еврейском тексте означает «приблизил к себе», «вступил в тесное общение». Друзья, это не означает, что филистимлян он меньше любит или амаликитян он меньше любит. Нет. Это означает, что Бог избрал израильтян для определенной цели. Для какой цели избрал израильтян Бог? Чтобы они стали чтобы они обеспечили Бога присутствие в своем народе. Чтобы они стали людьми, которые смогли бы передать Бога, и в конечном итоге Христос бы пришел. Израиль получил особый дар богопознания. Как вы думаете, этот дар, друзья, хотели бы получить? Вот вообще, это хороший дар или плохой дар? Вот особый дар богопознания, хороший дар или плохой? Друзья, он с одной стороны очень хороший. Это лучше этого нет. То есть это, давайте сравним это немножко со служением левитов. Вот если бы мы с вами жили в народе израильском, мы бы хотели родиться в племени левитов или нет? Вот, братья. Ну, смотрите, с одной стороны, какая тяжелая жизнь. Своего удела нет. Своего ничего нет. Живешь как бы на десятину. А народ отступает от Бога, десятина уменьшается, да? Ответственность тебе огромная. Не туда прикоснулся – смерть. Не то сделал – умер. Куда легче другим жить, да? А с другой стороны, Бог говорит, я ваш удел. Я ваш удел. То есть никто так не общался с Богом, как левиты. Никто не мог быть так близок к Богу, как левит. Друзья, посмотрите, с одной стороны, это величайшее преимущество, с другой стороны, это чрезвычайно огромная ответственность. Трудно быть богоизбранным человеком. Трудно быть, но благословенным. И вот Бог дал Израилю особый дар богопознания. Только Израилю он открыл себя. Никому другому не открыл себя, только Израилю. Израиль должен был... Вот этот дар требовал от Израиля полного напряжения нравственной воли, полной преданности Богу, полным послушанием заповедям. Только при этих условиях народ израильский мог обеспечить богоприсутствие в своей жизни, но они этого ничего не сделали. Друзья, вот следующая тема, которую Амос поднимает в своей книге, это тема, что народ Божий был избран к богоприсутствию, а Бог не мог среди них жить. Они не обеспечили ему условия богоприсутствия. Это то же самое, что нам сейчас сказали. Есть, приедет, например, президент России, ему нужно обеспечить условия. Обеспечьте вы. Вот такие-то, охрана такая-то, такие-то условия, такие условия. Хотели бы, чтобы у нас президент был? Конечно, это преимущество огромное. Это там может быть и богатство, может быть и хорошая работа. И все прекрасно, да? Но мы должны обеспечить, чтобы он здесь смог быть. Условия. Но мы не обеспечили. Из всего Ейска был избран только, были только избраны мы для этого, но мы подвели, мы не сделали этого. Вот Бог говорит, вот из всего народа Израиля, из всего земли, я избираю только вас, я избираю вас, доверяю вам величайшую миссию. Я хочу быть с вами, но я не могу быть с вами. Амос говорит, я избрал вас, но я не могу быть с вами. И это, друзья, величайшее преступление израильского народа. Вот за это Бог его наказывает. Почему? Потому что израильтяне, они как бы представители всего человечества. Через них благословение должно было излиться, а они его почти перекрыли, остался только маленький остаток. Вы знаете, буквально недавно совсем я рассуждал над... Мне задали вопрос, очень сложный вопрос. Братья, ничего, мы, сестры, мы минут 15 задержим, да, чтобы закончить. Друзья, послание к римлянам, помните, очень сложный текст. «Ибо тварь совокупно стенает и мучается», помните, да? Для меня это был вообще текст очень сложный. Но вот недавно посетила мысль. Послание к римлянам, 8 глава. «И сама тварь, ибо тварь с надеждой ожидает откровения снов Божьих». Помните этот текст, да? Вот что это такое? И вот недавно посетила мысль, смотрите, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». То есть, благодаря страданиям сынов, вот мы, наши страдания, в нас откроется слава. Здесь имеется слава в будущем, та слава откроется вечно, но имеется то есть, слава в нашей жизни. Когда человек страдает, открывается Божья слава в его жизни. Так же, да? Так вот, тварь с надеждой оживает, ожидает откровения вот этого, откровения вот этой славы в сынах. Потому что она покорила свою тень добровольно. И она сама будет освобождена от рабства тления в свободу славы сынов Божьих. Друзья, что это означает? Как я это понимаю в нашей жизни? Сейчас не о будущем, а о нашей жизни, как я это понимаю? Когда вот есть сыны Божьи, вот, например, живет в каком-то доме, его соседи, покоренные суете, то есть люди невозрожденные, неверующие, каким образом они смогут стать верующими? Когда они смогут быть освобождены от этой власти суеты? Когда в нас будет Божья слава открываться. Понимаете? Бог избрал меня, например, и я живу в этой местности. И если люди во мне будут видеть Божью славу, то вот эта Божья слава, откровение Божьей славы во мне, будет производить в других людях перемены. Посмотрите, какая ответственность. Бог тебя избрал, чтобы через тебя благословение других. А мы живем своей жизнью, как хотим, делаем, что хотим, суетимся, как хотим, вообще забыли о том, что Бог наш, через нас должен славу свою проявлять. Вообще все забыли, живем и думаем, ну, главное, мы спасемся. А Бог скажет, я тебя избрал, чтобы через тебя явить славу свою на окружающих людей. И ты не обеспечил мне возможность явить через тебя славу. Я не могу через тебя славу являть, потому что ты отошел от меня. Посмотрите, он израильтянам это говорит. Вы должны были быть моим избранным народом. Я вам все для этого дал. Я вам дал откровение, я вам дал пророков, я вам дал силу, все дал. А вы не дали мне возможность в вашей жизни присутствовать. И это, друзья, обвинение израильтян, они виноваты как бы перед всеми людьми другими, что Бог через них не может действовать. Это очень сильная мысль этой книги. Друзья, еще пару мыслей и уже ближе к заключению. Следующий слайд. Спасение не в народе или в земле, а только в Боге. Сильная мысль, но мы ее озвучим не очень подробно, потому что, в общем-то, мы они часто говорили. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повреждена на земле своей, и некому поднять ее. И вот слушайте. Не ищите, 5 стих, не ищите Вифиля, не ходите в Галгал, в Версавию не странствуйте, взыщите Господа. Друзья, помните, и, кстати, в пророке Амосе эта мысль повторяется еще раз. Не уповайте на гору Самарийскую и не уповайте на другие места. Помните, когда Христос самарянка встречается и говорит, вот, говорят, или в Иерусалиме, или на горе надо кланяться. Помните, это еще оттуда спор идет, где кланяться-то. Христос говорит, не там, не там, а где? В истине. Та же самая мысль про Камаса, та же самая мысль. Не ходите ни в Галгал, ни в Вифиль. Не ищите ничего. Меня ищите. Друзья, вот эта мысль, которая очень часто повторяется у пророков, подмена истинной веры, настоящего отношения с Богом, подмена формальными действиями, жертвами, какими-то там этими посещениями святынь и всему остальному. И человек подменяет истинную религию, истинную веру религии мертвой. В защите Господа живы будем. Помните вот случай, вот, когда филистимляне напали на народ израильский, они говорят, давай ковчег вынесем. Вот ковчег нас спасет. Чем это дело кончилось? Ковчег в плен попал. Друзья, вот эта мысль, мы подробно о ней говорили уже несколько раз. Он говорит о том, что должно быть личное отношение. Но я хотел бы обратить внимание на один интересный стих в этой связи. Это 6 глава, 5 стих. Вот будем с 4 читать. С 4 стиха читать. Даже с 3. «Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах и слоновой кости», мы говорим, что это богатые люди были, да? «Нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов и стада и тельцов стучных пастбищ». 5 стих, слушайте. «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Друзья, здесь как раз та же самая мысль. Как вы считаете, могли ли эти люди действительно, как Давид, владеть музыкальным орудием или нет? А почему написано, что «думая, как Давид»? В чем они ошибались? Друзья, как Давид владел музыкальным орудием? Как он владел? Он владел им так, что дух нечистый уходил. А они как владели? Просто наслаждались музыкой. Друзья, кто-то скажет, по профессионализму музыкальному они были не хуже Давида. Да, не хуже. Но не думайте, что вы как Давид владели. Давид Бога знал лично. Давид с Богом имел общение. Благодаря музыке Давида злой дух отступал. А благодаря вашей музыке просто наслаждение музыкальное происходит. Вот та же самая, друзья, когда из жизни человека уходит Бог, когда человек теряет Бога в своем присутствии, когда человек не имеет с ним личного общения, он может делать прекрасно, писать там стихи, музыку, там, допустим, строить дома, я не знаю, там, проповедовать, что угодно он может делать, друзья, все, что угодно может делать. И скажет, а мои произведения не хуже, чем, например, вот этого человека, не хуже, да, но через него, смотри, сколько людей покаялось, а через твое? А в чем причина? А причина в отношении с Богом. Потеряно отношение с Богом, ищет больше формы, чем внутреннего содержания. И когда нет внутреннего содержания, друзья, тогда начинается вот это состояние людей, против которого Амос. Амос восстает против такого магического понимания веры, обряда. Я сделаю как нужно, все будет хорошо, до молитвы отличной, служение хорошее, все отработано, все четко, но личных отношений с Богом нет. И внешне сравнивая я с другими, не хуже, чем другой, а действия-то нет. Ты думаешь, что ты как Давид, ты так думаешь, что ты как Давид, но тебе до Давида очень далеко. И, может быть, ты даже лучше, чем Давид, играешь, но силы Давида нет у тебя. Друзья, вот Амос возвращает их вот как бы к Давиду, показывая им на силу Давида. Друзья, ну и последнее, что я хотел отметить, это нарушение единства народа и царствующая несправедливость. Это следующий слайд. «Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Пьют из чаши вино, мажетесь наилучшими мастями и не переживайте о бедствиях Иосифа. Итак, вы попираете бедного, берете от него подарки хлебом, строите дома из тесных камней», ну и так далее, и так далее. «Суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю». Друзья, народ израильский был создан как народ одно братство, как братья, они друг друга называли братьями. Это был как бы один народ, но в этом народе стало твориться языческое. Бог избрал этот народ себе как в избранный народ, и у Бога к нему особые требования. А этот народ хочет как прочие народы. Помните, они говорят, как прочие народы хотим, как царя нам дай. Они не хотят быть избранными, они хотят быть как у всех. Друзья, и как у всех, у них началось несправедливое отношение друг к другу. Не любовное, не братское, неправильное отношение друг к другу. Друзья, и Амос очень сильно против этого встает. И самое интересное, друзья, что Амос видит в неправильном, неверном поведении людей искажение природы человека, поругание правды Божьей. То есть, друзья, наша плотская природа восстает против правильных, справедливых отношений к человеку к другому. Но народы поступают так. И Амос говорит, но вы же не народы эти. Почему в вашей среде такая несправедливость? Почему в вашей среде нет заботы о бедном? Почему в вашей земле нет справедливого суда? Почему в нашем народе нет правильных отношений с братьями? Почему вот это расслоение общества? Почему так? Друзья, вот та же самая проблема была в Коринфской церкви. Богатые на вечере ели отдельно, бедные отдельно, друг против друга в суды подают. И Павел очень строго им говорит, вы грешите против тела и крови Господней. Вы едите вечерю недостойно. От этого многие из вас больны и немало умирают. Вы грешите против тела. Христос умер за него, и Христос умер за него. Для Христа вы одинаково ценны. Какая между вами может быть разница? Почему вы друг на друга ропщите? Почему вы друг друга не уважаете? Почему вы пренебрегаете друг другом? Почему вы не помогаете друг другу? Почему вы в богатстве, а он в бедности? Разве так должно быть? Вы должны о нем позаботиться. Вы же должны быть одним народом. Друзья, вот та же самая проблема была у Амоса. Он говорит, почему у вас так все это происходит? За это я буду вас наказывать. Друзья, это еще один очень яркий такой мотив книги Амоса. Это неправильное отношение людей между собой. Несправедливость. Друзья, и последний слайд, друзья, это карта Ассирийской империи. Амос этого еще не знал, но уже к моменту его пророчества в Ассирии, которая была на тот момент очень слабым государством, встал на пост главы государства очень такой царь очень талантливый, который создал, его звали Тиглат-Паласар III. Я думаю, что его подчиненные с трудом выговаривали это имя. Но он создал армию регулярную, друзья. И когда Амос начала свою деятельность и пророчество, то этот Тиглат-Паласар, или как там его, да, он напал на Кавказ. На Кавказ напал. Да, завоевал кавказские государства к тому времени. Но как раз к тому времени, когда Амос заканчивал свою деятельность, ну тогда уже чуть позже, потом мы поговорим, когда мы говорим о пророке Аввакуме, вот этот, о других пророках, Ассирийское царство будет нападать уже на Израиль, и вот как раз то бедствие, о котором пророчествовал Амос, оно придет именно через из ассирийского такого владычества, и будет поражение через ассирийцев. И в конце концов, мы знаем, что они будут уведены в ассирийский плен, да? Мы об этом с вами смотрели на книгах царств. Друзья, вот такая книга пророка Амоса. Если у вас есть вопросы какие-то, пожалуйста, можете их задать.